Тема проповеди «Два взгляда на один путь» или «Тайная премудрость Бога». Когда я читал недельную главу очередной раз, казалось бы, какая связь между перечислением стоянок народа по пути из Египта в Израиль с городами-убежищами для убийц? Какая связь между перечислением этих стоянок и границами обетованной земли, которую ты конкретно указываешь? Послушайте и поразмышляйте. Два взгляда на один путь или тайная премудрость Бога? Это уже должно вам о чем-то начать говорить. Я думаю, начнем по порядку. Первое, что меня так вдохновило, это то, что я прочитал у Ребе Менахема Мендела Шнейерсона в его комментариях к сегодняшней недельной главе. И вот что он пишет. Древнееврейское название Египта – Мицраим. Мицраим означает теснота, заточение. И от себя я хочу добавить, что Мицраим, вы видите парное окончание. И я увидел в этом парном окончании эту тесноту не только в видимом мире, но и тесноту внутреннего нашего мира. И это именно то, откуда выводит нас Бог. И начинается первый стих в оригинале. Не то, как у нас переведено, а как написано в оригинале с переводом, звучит так. «Вот странствия сынов Израиля». Даже если вдуматься, что речь уже идет о странствованиях сынов Израиля. Кто такие сыновья Израиля? Я понимаю, что вы мне можете сказать, что это сыновья Иакова, но не написано «сыновья Иакова». Написано «сыновья Израиля». И как-то мы с вами говорили, что если внимательно читать пророка Исаию 49 главу, то мы увидим, что имя Израиль принадлежит Ишуа Машиаху. Кто знает это? Кто видел это в Писаниях? Подними руку. Не видели, да? Тогда мне, наверное, надо прочитать. Я сразу забегу в 49 главу Исаии. Это важно, потому что речь идет о странствованиях сынов Израиля. И уже это говорит о том, что весь этот путь, перечисленный здесь, он имеет непреходящее значение. Он вечен так же, как и вечна Тора. И он имеет такое же значение, как и то, что мудрецы говорят, что каждый раз, когда вы встречаете праздник Песах, обращается к еврею Тора, вы 14-го Нисана вечером, когда начинаете пасхальную трапезу, вы должны каждый год, каждый раз празднуя, чувствовать себя, как будто вы сейчас выходите из Египта. То есть, если выход из Египта имеет непреходящее значение для каждого сына Израиля, то эти 42 стоянки, весь этот путь от Мицраима до земли, в которую Бог ведет, а если заглянуть в Исход 3 главу 8 стих, написано «Я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную». Скажи, в землю хорошую и пространную. Так вот, смотрите, Мицраим – это теснота. Это теснота, и теснота как внешняя, так и внутренняя. Внутреннего нашего мира – это теснота души нашей. Вот там, где мы везде в рабстве, зажаты. Вот. Но я не буду сейчас в это углубляться. Это целая тема тесноты нашей души. Но это вот то, откуда Бог выводит сынов Израиля в землю прекрасную и пространную. Что такое пространная земля? Это когда тебе просторно, широко. Вы помните, Давид из тесноты воззвал я к Богу моему, и вывел он меня на простор. Когда приходит простор, когда в душу твою мир приходит. Так вот, сыны Израиля, буду все по порядку делать, не забегая. 49 глава, очень-очень я благодарен Богу за эти все откровения. Я верю, что это будут ваши откровения. Так вот, в 49 главе Исаии, если вы будете читать внимательно, 2 стих и дальше. «И содел уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрыл меня, и содел меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня». И здесь речь идет о Иешуа Машиахе. «И сказал мне, ты, раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». И можно сказать, что о каком Машиахе здесь речь идет? Об Израиле, о народе Израиля. Да, но здесь речь идет именно о Сыне Божьем, и мы видим, что его имя Израиль. И теперь смотрите, как имя вот этого раба Бога, которого он называет Израилем, как этот раб Бога спасет Израиль. Вот в следующих стихах, смотрите, написано. «И он сказал», 6 стих, «мало того, что ты будешь рабом моим», то есть Бог говорит вот этому рабу своему Израилю, который как стрела в колчане, которую хранил Бог до определенного времени. И он говорит, «мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение простерлось до концов земли». О ком речь идет? О Иешуа, о Машиахе, о Мессии Израиля. Поэтому, когда мы возвращаемся в 3 стих и читаем, «И сказал мне, ты, раб мой, Израиль, я в тебе прославлюсь», и он говорит, «я тебя, раб мой, сделаю не только спасителем для Иакова и для того, чтобы Израиль собрался к тебе, но ты будешь светом и для всех народов». Но послушайте, у этого раба имя Израиль. Понимаете? Так вот, странствование сынов Израиля. Вам это о чем-то говорит? Странствование сынов Израиля из Египта. Возвращаюсь к Ребе Шнейрсону. Вот странствие сынов Израиля, которые вышли из страны египетской. Это дословный перевод Бамидбар 33.1, числа 33.1. Он пишет, этот стих вызывает известные затруднения. Ведь на самом деле из всех странствий, перечисляемых в нашей недельной главе, только первое, от Рамсеса до Суккота, и было исходом из страны египетской. Все остальные происходили за ее пределами. Почему же в указанном стихе употреблено множественное число странствования? Вот так в Торе. И мудрец задает вопрос. Почему же выход из Египта был только вот, когда из Рамзеса вышли, дошли до Суккота, первый переход, Суккот. И все, Египет, как географическая территория, остался позади. И вы прекрасно знаете, все остальные странствия происходили уже далеко от земли египетской. Почему же написано о странствованиях сынов Израиля из Египта? Вот этот вот вопрос. Ответ он дает такой. На пути к духовной цели еврей должен преодолеть узкие места внутреннего конфликта и выйти на простор душевного равновесия. Тропа, идущая среди мирских соблазнов и суеты, должна вывести его в широкую долину единения с Богом. Каждый следующий достигаемый уровень оказывается просторнее предыдущего, но он ограниченнее того, к которому человек только еще держит путь. И так до тех пор, пока, перейдя через Иордан, знаменующий собой рубеж между странствованиями и достижением цели, он выйдет на последний из просторов эра Машиаха. Вот что видят еврейские мудрецы в этих 42 стоянках странствования сынов Израиля из Египта. Значит, напоминаю, тема проповеди. Два взгляда на один путь или тайная премудрость Бога. О чем я хочу вам сказать? Во-первых, чтобы увидеть суть этих двух взглядов на один и тот же путь, я хочу прочитать вам два места Писания, которые, казалось бы, на первый взгляд, не связаны между собой. Давайте откроем Второзаконие 8 главу и посмотрим на эти странствования с одной стороны. Второзаконие, 8 глава, с 1 стиха по 3. То есть здесь описан взгляд на этот путь с одной стороны. Мы говорим о двух взглядах на этот путь, чтобы вы поняли, как это все важно для нас. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую с клятвою обещал Адонай отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Адонай, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет». И суть этого пути, вот мы сейчас будем разбирать эти 42 стоянки. Вот уже 40 лет вел тебя Бог, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя. Скажи, смирить меня, испытать меня и узнать, что в сердце моем. Буду ли я хранить заповеди Его или нет? Интересно читается, правда? Когда это начинаешь на себя примерять. Как-то сразу так мозги просветляются, да? Вот вам взгляд с одной стороны на этот путь. Третий стих еще. «Он смирял тебя, он томил тебя голодом, питал тебя манной». Я как-то разбирал с вами этот стих, и я говорил, что дьявол здесь ни при чем. Вот он тебя смиряет, а ты кричишь на дьявола. Он томит тебя голодом, а ты кричишь на дьявола. А Сирах говорит, когда нечестивый проклинает дьявола, он проклинает свою душу. По сути-то, если посмотреть первое послание Иакова, первую главу, то мы там видим, что Бог не искушается злом, но Бог вводит тебя в эти искушения и испытания, чтобы показать тебе, что в твоем сердце. И вот когда ты начинаешь видеть, что в сердце твоем, и желаешь освободиться от этого, туда приходит Бог, и ты больше не искушаешься злом, потому что уже не ты живешь, а Бог живет в тебе. Вот он. Весь этот короткий процесс, ну, казалось бы, на словах короткий, а по сути 42 стоянки. Я сейчас поговорю с вами еще о 42 стоянках. «Он питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе». Он тебе чистое слово вкладывал. Мы говорили, что в пустыне народ получал чистое слово. Чистое слово. И вот Бог это все вкладывает в тебя, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Теперь открываем Римлянам 8 главу и смотрим на этот же путь, скажем так, с другой стороны. Второй взгляд на этот же путь. 28 стих, даже 27. «Испытывающие же сердца», мы только что во Второзаконии читали, что все это было в нашей жизни для того, чтобы он испытывал, для того, чтобы дать нам увидеть, будем ли мы хранить его заповеди. Помните, мы несколько шабатов назад говорили, что путь человека определяется теми целями, которые он ставит перед собой, и теми ценностями, которыми он руководствуется в своей жизни при достижении цели пути. И вот через путь человека можно сразу увидеть, каждый себя может проверить, а иду ли я путем Бога? Мои цели – это те цели, которые Бог передо мной ставит, или мои цели – это мои цели? А Бога я прихватил с собой так, чтобы он, как волшебная палочка, решал мои желания, достижения моих целей. Поэтому это очень легко, каждый может себя проверить, какая моя цель, каким путем я иду, какие ценности мои на этом пути. И сразу все станет ясно, а Бог-то, он еще до того, когда ты задумался над этим, он уже все знал. И это уже милость Бога, что он тебе дал над этим задуматься. Потому что если ты над этим уже задумался, это уже милость Бога. Это уже то, что приведет тебя к покаянию. Когда Наум сегодня говорил о имени Бога, вы знаете, вы помните ту ситуацию, когда Бог произнес это имя. Народ поклонился тельцу. В глазах Бога это все, это смертный приговор. Бог говорит, отойди, Моисей. Сейчас я их всех приговорю. Моисей говорит, ну, пожалуйста, не надо, ты же их вывел. Что подумают другие народы, если ты уничтожишь их? И если я обрел благоволение, смотрите, как Моисей ставку делает. Он говорит, если я обрел благоволение в очах твоих, то ты открой мне имя свое, чтобы, ну, мне знать, как молиться, чтобы мне знать, с какой стороны к тебе подойти. И Бог дальше говорит, этот исход, 33 глава, хорошо, Моисей, поскольку я тебя знаю, и ты обрел благоволение в моих очах, я провозглашу свое имя перед тобой, покажу славу, и кого помиловать, того помилую. Я когда размышлял над этим, кого помиловать, того помилую, есть много спекуляций на эту тему, типа того, что вот Бог в своей власти кого-то захочет помиловать, кого-то захочет не помиловать. А что значит помиловать? Послушайте, милость Бога, она дается раскаявшемуся. Понимаете? Милость Бога – это не помиловать грешника, который дерзит и идет против Бога, а милость Бога – это дается покаявшемуся грешнику, чтобы очистить его. Вот суть этой милости. Но вот милость Бога, которая дает грешнику вот эту способность раскаяться, вот здесь вот многие видят как бы произвол Бога в том, что он одному может дать эту возможность раскаяться, а другому нет. Вы знаете, я здесь вижу другое. Когда внимательно смотришь на имя Бога, там написано «Адонай, Адонай, Бог милосердный и милостивый, долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны». Вот задумайтесь. Любовь и справедливость безмерны. Поэтому, когда Бог смотрит в твое сердце, у него на чаше весов взвешивается вообще весь ты. И если в тебе хоть есть малейшая надежда света, хоть малейшая в человеке есть, как бы где-то там, может быть, в глубине, но это вот искра того, чтобы двинуться к Богу, начать искать, то Бог тебя подводит к этому покаянию. Потому что его справедливость безмерна так же, как и любовь его. И поэтому он говорит, кого помиловать, помилую. Бог смотрит вот на сердце каждого человека. И Наум сейчас рассказывал, что даже грех, который сделан дерзкой рукой, когда Бог смотрит на сердце раскаявшегося человека, обязательно помилует. Обязательно, потому что уже раскаяние пришло именно потому, что Бог видел, что, я бы сказал по-человечески, что с него будет толк. Так вот, теперь приходим в Римлянам 8 главу и читаем этот второй взгляд. 27 стих. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть Бог сам за нас ходатайствует. Вы можете представить, насколько велика его любовь к нам? Он испытывает наши сердца. И когда он видит там хоть малейшую вот эту вот нашу небезнадежность, так вот по-человечески, да, то он ходатайствует, и приходит вот это покаяние, и приходит прощение. Но дальше-то написано, 28 стих, «Притом знаем», скажи, «Притом знаем, что любящим Бога». Кто такие любящие Бога? Да, все очень просто. Любовь к Богу – это исполнение Его заповедей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А вот теперь давайте вместе сложим эти два места Писания. Второзаконие, 8 главу. Помни весь путь, по которому Он вел тебя. Помни эти 42 стоянки. И когда мы начинаем смотреть на эти стоянки, взгляд с одной стороны, что мы видим? Ну, может быть, несколько стоянок, где народ получал откровение. Скажем, у Синая стоял, получил откровение, да. Скажем, выход из Рамзеса к Саков. Я нигде не прочитал комментарий на вот эту стоянку, выход из Рамзеса в Суккот. Ну, как бы то, что я хочу сказать. Почему-то все упираются на имя Рамзес, как сын Бога Солнца, Рамзес, да. Но мне так, при своем начальном знании иврита, хочется сказать, что выход из Ра-Ам-Сеса – это выход Ра-зло, Ам-народ. Выход из злого народа. Куда? В Суккот, Сукков. Это кущи, это то, куда мы придем жить под кровом Всевышнего. Это то, где мы уже полностью уповаем на волю Бога. отказавшись уповать на свою силу, жить в этом мире, да? Жить под кровом Всевышнего. Так вот, я вижу, что это благословенные стоянки, да, выход из Раамзеса, Суккот. Я вижу стоянку у Харива, хотя она трагична в середине была, но начало и конец ее были благословенными. Но если посмотреть все остальные стоянки, то это сплошь спор человека с Богом. Ропот, неверность, идолослужение, прелюбодейство. Но это взгляд с одной стороны. Это взгляд тех, которые сейчас идут этим путем. Но вот давайте я вас поставлю на другую сторону, на конец этого пути. Предположим, что мы уже прошли весь этот путь и взираем на то, через что мы прошли, дойдя. Помните, мы говорили, любящим Бога все содействует ко благу. Вот когда мы смотрим сейчас, то мы видим сплошь разрушение, сплошь Божьи суды, 24 тысячи колена Симеона. От этого змея уже новое поколение вышедших из пустыни, тех, которые уже готовы были входить в обетованную землю, от укуса змей погиб тоже много. И когда на все это смотришь, смотришь гибель, 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 и кажется, что это безнадежно. Но, когда смотришь на все это уже со стороны Иордана, со стороны прошедшего весь этот путь, то ты видишь нечто другое. Если вы поняли, о чем я говорю, то вот теперь послушайте, что пишет Ребе Менахем Мендель Шнейерсон о этой конечной цели и взгляда на этот же путь уже с другой стороны. Вот он пишет так. Это странствие насчитывало 42 остановки. Некоторые из них, как годовая стоянка у подножия Синая, были отмечены великими откровениями. Однако большинство остановок сопровождались сомнениями, раздорами, предательством и постоянными тяжбами между Богом и людьми. Но в конце концов народ Израиля достиг страны прекрасной и просторной, которая была целью странствия. История человечества подобна этой истории странствия через пустыню великую и страшную, полную опасностей физических и духовных. Пустыню, где изо дня в день томится человек по воде, способный утолить духовную жажду. Однако в конце, вопреки всем раздорам и испытаниям, мы достигаем цели – земли обетованной, на которой божественное благословение, так что преисполнена она благом и безгранично. И достигнув этой земли, мы оглянемся назад и увидим все стоянки во время нашего странствия именно тем, чем были они – вызовом и испытанием, открытием новых путей, а не помехой и задержкой в пути через пустыню. Мы найдем в них не ловушки и препятствия, чем они казались первоначально, а ступени лестницы, поднимаясь по которым, мы смогли видеть значительно дальше». Вы понимаете, о чем речь идет? Вот эти 42 стоянки, казалось бы, какое отношение мы имеем к тем стоянкам, которые были в то время у народа, вышедшего из Египта? Вы знаете, они имеют непреходящее значение. И вот сегодня, когда Наум говорил о этих 42 месяцах, подумайте, 42 стоянки, 42 месяца. Тема проповеди «Два взгляда на один путь» или «Тайная премудрость Бога». Вот когда я буду говорить о тайной премудрости Бога, чтобы вы понимали, что даже когда приходят разрушения в нашу жизнь, казалось бы, трагедии, то вы должны увидеть в этом, что трагедия – это для мертвых, а для живых – это начало того, где Бог начинает строить что-то новое и лучше, на лучших обетованиях и на лучшем основании. Мы сейчас находимся в этих трех неделях плача от времени, когда была разрушена стена в Иерусалиме, до следующей недели, не в это воскресенье, а через Шаббат, следующее воскресенье, будет 9 Ава, когда был разрушен и первый храм, и второй храм. И мы будем поститься в эти дни. Мы сейчас вот находимся в этой долине плача. Но потом я дальше буду говорить, но я хочу вас подготовить к этой мысли. Вы должны увидеть, что это тоже стоянки, это станы в пути духовного роста народа. Потому что даже изгнание, оно несло в себе, как мы говорили, большую жизненную силу, потому что именно в изгнании те, которые любили Бога, они становились сильнее, и именно вот эта сила их любви к Богу давала Богу возможность вернуть их обратно на их землю. Поэтому любящего Бога все содействует ко благу, и всякое разрушение, которое приходит в жизнь сынов Израиля, это трагедия для погибающих. А для живущих это благословение, потому что там Бог будет строить что-то гораздо новее и лучше. Чтобы вы понимали, вот эти 42 стана, 42 две остановки, 42 перехода, и все они, как я говорил в начале, выход из тесноты на пространное место. И когда ты выходишь из одного стана, идешь в следующий, тебе этот стан был теснотой, Мицраимом, да? И ты идешь в новый стан, и ты приходишь, и ты получаешь простор уже от того. Но этот новый стан, он является теснотой по отношению к следующему стану, в который ты пойдешь. И вот так вот, переходя из стана в стан, ты переходишь все в большую и большую свободу. Из силы в силу, из веры в веру, из славы в славу. Но источники жизни, источники живой воды находишь где? В долине плача. Вы знаете этот псалом? 83-й псалом написано: «Слава тебе, Господь, за слово твое и за дух премудрости, который ты даешь нам». 6 стиха. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Первый псалом мы читаем: «Блажен человек, у которого воля в законе Бога». Вот когда воля в законе Бога, тогда человек имеет духа. А когда воля не в законе Бога, это люди душевные. Что значит воля в законе Бога? Это значит, ты не позволяешь своей душе плакать, мне того хочется, вот ко мне того. Если твоя воля в законе Бога, то тогда твоя воля говорит твоей душе: вот так закон Бога говорит, и мы будем жить так. И мы будем делать то, что хочет от нас Господь. Вот это человек, который имеет духа. Человек, у которого воля не в законе Бога, он душевный. Он будет плакать, ныть. Все определяет то, где находится твоя воля. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники. Вот мы сейчас в долине плача. И как бы нам ни хотелось, пусть лучше кто-нибудь, Господи, пройдет эту долину, а я тут где-нибудь по краешку пройду, как-нибудь до другого стана дойду. Ты, может, и пройдешь до другого стана, но ты не откроешь этих источников. Потому что они именно там, в этой долине. Если хочешь попасть к источникам, то надо идти именно через эту долину. И когда ты останешься в законе Бога своей воли, то вот это как раз то, что выдернет эту пробку из этого источника, и потечет эта живая вода жизни. И ты победитель. Потому что именно там ты становишься победителем. Амин. Они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу. Являются пред Богом на Сионе. Вот она, тайная премудрость. Мы еще будем говорить об этом. Но вы должны уже это увидеть, что путь один, 42 стоянки. И это тот путь, на котором мы выходим из одной тесноты на простор. Следующая стоянка, мы выходим из другой тесноты на простор. Мы становимся сильнее, мы поднимаемся. Если мы уповаем на Бога, если наша воля в законе Бога, если мы уповаем на Бога сил. И не утешай себя, и не надейся, что ты найдешь источник жизни, источник воды живой где-нибудь на краю, или, может быть, вообще просидев там где-то на этой старой стоянке. Мне там хорошо, у меня работа, ну, подумаешь, в субботу работаю, ну, зато у меня зарплата хорошая, там, ну, Бог же, Он понимает, все, мне же семью надо кормить там и все прочее. А Бог говорит, блажен человек, у которого воля в законе Бога. Он знает, что тебе надо семью кормить. Но если ты хочешь открыть источник жизни, то тебе надо будет пройти через что-то. И пусть тебе не кажется вот трагедией вот то разрушение, которое придет в твою жизнь. Знай, что Бог будет строить что-то новое. То разрушение, которое приходит в нашу жизнь, оно нам на благо. Нам на благо, потому что вот эта теснота у нас, 42 тесноты, 42 выхода из Египта в землю пространную и красивую. Не один раз из Рамзесов Суккот, а каждый раз на своем уровне. И причем выходим сначала от внешнего рабства. Но надо прийти еще до свободы от рабства в разуме. От рабства вот этим стереотипам, вот этим ценностям, которыми нас пытаются чуть ли не в кровать тебе проспект подкладывают. За 5 минут можешь взять кредит. Мы решим все твои проблемы. Позвони нам, мы прям тебе на дом привезем там 500 лат запросто. Все проблемы твои решим. Да. Сестра прошлый шаббат свидетельствовала. Не дай Бог. Не дай Бог. У Бога есть другие решения. Поверьте, есть, если вы будете доверять Богу. Поэтому вот этот выход из тесноты, вот эти 42 стоянки, они так же вечны, как и Тора. И они относятся так же к каждому из нас, так же, как сыны Израиля, потому что мы тоже сыны Израиля. Потому что Израиль живет в нас. Вот я и дети, которых ты мне дал, говорит наш Господин. И вот теперь о тайной премудрости еще несколько слов. Но сначала я все-таки коснусь вопроса этой смерти. Подумайте, здесь же после перечисления этих 42 стоянок сразу следующая глава. 42 города для священников. Странно, да? 42 города для священников, 42 стоянки и еще 6 городов-убежищ. И какая связь этих городов-убежищ? И причем здесь левиты? Один из еврейских мудрецов задает вопрос просто в лоб. Получается, что в городах-убежищах живут люди, которые желают смерти первосвященнику. Закон как говорит? Подумайте, зачем Бог дал такой закон, чтобы были люди, которые будут желать смерти первосвященнику. Парадокс. Почему они желают смерти первосвященнику? Потому что, когда первосвященник умрет, его смерть искупит их грех. А они там находятся, потому что они невиновны в этом убийстве. Убийство произошло нечаянно. Они возвратятся в свою землю, и никто не будет их обвинять. Так вот, сейчас я вам все это вместе соединю, просто прочитав 2 места Писания. И вы мне скажете, а что общего у этих 2 мест Писания? Одно из недельной главы, 35 глава книги чисел, с 25 стиха. «И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города-убежища, в который он убежал, и найдет на него мстителя за кровь вне пределов города-убежища его, и убьет убийцу сего, мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника. А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего». Ну вот я вам прочитал. А теперь послушайте, я вам сейчас прочитаю другое место, и вы увидите ту глубокую связь, о которой пишет апостол Павел в первом послании Коринфянам, 11 главе, вот с этим местом. 1 Коринфянам 11 глава 26 стих написано: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Когда я раньше читал это место, я как бы недопонимал, о чем здесь говорит Павел. И видно, насколько хорошо Павел знает Тору, когда он вот так глубоко проник во все это. Здесь вот смысл этой смерти первосвященника: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вы теперь видите, что сокрыто в этом стихе? Смерть Господню возвещаете, когда едите и пьете, доколе он придет. Убийцы прощены грехи будут по смерти первосвященника, и он может возвратиться в свое место жительства. И Павел говорит нам, что наш первосвященник сейчас живой, но пока мы здесь живем, и всякий раз, когда мы преломляем этот хлеб и пьем это вино, мы его смерть возвещаем. Это благо для нас, потому что через это мы свидетельствуем самим себе и духовному миру, что мы имеем прощение. Вы теперь видите, что Павел говорит здесь, и слушайте, что он дальше говорит. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». А что значит пить недостойно? Вот здесь он разъясняет. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Что значит «испытывает»? Вот то, что мы сегодня делали в начале служения. Потому что, когда я вижу, и я с истинным раскаянием прихожу, участвую в хлебопреломлении, я провозглашаю его смерть, доколе он пройдет, а через это я провозглашаю свое искупление. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Если ты ешь и пьешь, а сердце у тебя не раскаяно, если грехи не вынесены, то ты пьешь осуждение себе. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Потому что все болезни от грехов. И ты, если не выносишь их на свет, а пьешь, то эти болезни тебя и убивают. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы и судимы». Вот он где суд. Суд – милость. Потому что, когда мы судим, что приходит? Раскаяние приходит. «Кого помиловать, того помилую, говорит Господь. А помилует того, кто раскается». А раскаяние приходит, когда мы честны перед Богом, перед совестью своей, и когда мы судим себя и видим это. И мы не боимся выносить это на свет. Почему не боимся? Потому что мы любим Бога. И нам ненавистно, самим ненавистна вот эта тьма, которая в нас, и мы хотим от нее освободиться. А Бог ведь, Он еще до того, как этот весь процесс у нас начался, Он уже все ситуации и обстоятельства устраивал так, чтобы это пришло в нашу жизнь, чтобы мы сами увидели. Это еще одна очередная стоянка на нашем пути. Еще одна очередная теснота, чтобы выйти из нее на пространное место. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Смотрите, многие из вас умирают, и для нас кажется это трагедией. Но Писания говорят, что это наказание от Бога, чтобы нам не быть осужденными с миром. Так вот, если даже Бог нас судит, и мы умираем, то это только для того, чтобы мы не были наказаны с миром, но чтобы дух наш был спасен. Начните смотреть на все это вот словами Писания. Для вас придет свобода еще во многих вопросах. Так вот, сейчас возвращаясь к названию темы «Два взгляда на один путь» или «Тайная премудрость Бога», я хочу все это сложить вместе, потому что сейчас, когда буду говорить об этой тайной премудрости Бога, вы поймете смысл вот тех разрушений, которые приходят в нашу жизнь на этих стоянках. И они приходят, потому что мы роптали, где-то мы что-то сделали не так, и мы упорствуем в этом. Мудрецы говорят, если ты ухватился за заповедь, то заповедь влечет за собой заповедь. Если ты ухватился за грех, то грех влечет за собой грех. И я просто смотрю, как это происходит, вот на глазах у меня проходят братья, сестры, которые были с нами, и я вижу вот тот момент, тот начальный момент, когда он ухватился за грех. И я говорил ему, что это неправильно. Да, неправильно. А держать продолжал, потому что ему это нравилось, ему этого хотелось. И я смотрю, что за этим следующий грех пришел в его жизнь, еще больше. А за этим следующий, я смотрю, он уже жену оставил. И он уже с другой женщиной встречается. А он думает, что он с Богом, он славит Бога. И вот так вот это приходит в жизнь. Грех за грехом. А человек-то, он утешает всем, что он читает Библию, славит Бога, у него все хорошо, и он хороший человек. И я, когда на все это смотрю, Павел говорит, с блудниками не сообщайся, руку не давай те, кто из твоего народа. А с другой стороны, я говорю, Господи, ну как я могу его осуждать? Ты же сам ходатайствуешь за нас, ты же во мне живешь. Я хочу ходатайствовать за него. И когда я начинаю думать, что по милости Бога, да даст Бог этому человеку долгой жизни, придет в его жизнь это разрушение. Капитальное разрушение будет, но через это разрушение Бог начнет строить что-то новое, хорошее. А если любишь Бога, то ты тогда скажешь, вот я сейчас смотрю с этой стороны того пути, тогда мне он не казался сахаром, а сейчас смотрю и благодарю Бога. Вы тоже можете смотреть на свою жизнь и вспоминать все эти стоянки. Тогда они для вас были трагедией и разрушением. Сейчас вы на них смотрите, как на то, что сделало вас сильнее, что освободило вас и вывело вас на пространное место. Те, которые сейчас в тесноте, я понимаю, как вам хочется поскорее выйти на это пространное место. Поверьте, Бог что-то делает с вашим сердцем, вам это надо увидеть сейчас и возопить. И тут же выйдете на пространное место. 42 стоянки до того, чтобы выйти на просторы Машеха. Кто войдет в меня, тот спасется, а кто войдет и выйдет, пажити злачные найдет. Амен? Амен. Так вот, еще одно место, которое я хочу добавить вам к этому взгляду на этот путь, с другой стороны, суть которого в тайной премудрости Бога. Давайте откроем сначала 1 Коринфянам 2 главу. Я вам что-то прочитаю. Может быть, доселе не совсем было понятным для вас. 1 Коринфянам 2 глава 6 стиха написано. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Вот то, что я вам сегодня проповедую, это и есть вот эта премудрость Божия, тайная, сокровенная, к вашей славе, который никто из властей века сего не познал. Власти века сего эту премудрость не познали. Потому что если бы познали, они бы не распяли нашего Господа. О чем здесь написано? Почему они не распяли бы нашего Господа, если бы познали эту премудрость? Жизнь приходит через смерть. Жизнь приходит через смерть. Вот чтобы вам до конца было понятно, я хочу прочитать вам еще Иеремию, 30 главу, 7 стих. Вы здесь еще не закрывайте, мы вернемся. Но вам просто станет понятно. Здесь в синодальном переводе дан такой схематичный перевод, который не соответствует тому, что там написано. И он многих вводит в заблуждение. Но благодарение Богу я увидел истинный перевод у того же раби Менахема Шнеерсона. И я хочу его прочитать вам, и вы тогда увидите, что эта тайная премудрость Божия, она постоянно в его народе и является вот этим источником живой воды в долине плача. Слушайте, 37 написано. «О горе, велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Так написано у нас. В оригинале же написана совсем другая мысль. Я сейчас вам ее прочитаю. «Это час бедствия для Якова, и в нем же его избавление». Запишите себе. Это час бедствия. Это Иеремия 37. Это час бедствия для Иакова. Горе от этого времени. Но в нем же, в этом часе бедствия, и избавление для него. Видите, как все взаимосвязано. Тайная премудрость Божия. Если бы познали вот эту тайную премудрость, что источники жизни, они открываются в долине плача, что жизнь приходит через смерть, то они бы и не убили Господа. Вот я прочитаю комментарий рабби Менахема Шнеерсона, а он ссылается на Баала Шем Това. Он говорит об этих трех неделях плача, 17 Тамуза по 9 Ава, и подводит всему этому в контексте сегодняшней недельной главе вот такую созидающую мысль. Главы Матот и Масей всегда читаются между 17 Тамуза и 9 Ава. Они приходятся на период мучительного ожидания от первой бреши, пробитой в стене Иерусалима, до последовавшего затем разрушения храма. И это отнюдь не случайно. Они должны донести до нас оптимистическую мысль об уничтожении ради последующего восстановления. Причем донести ее в пору, когда мы особенно нуждаемся в таком напоминании. Ведь разрушить здание можно и ради того, чтобы на его месте возвести другое, более красивое и прочное. В своем комментарии к стиху Иеремия 37, «Это час бедствия для Иакова, и в нем же его избавление», Баал Шем Тов указывает, что спасение не просто следует за бедой, оно изначально заложено в ней. Скажи, спасение не просто следует за бедой. Спасение заложено в этой беде. Для кого? Для любящих Бога. Римлянам 8 глава апостол Павел именно об этом и говорит. Любящим Бога все содействует ко благу. Мы говорили о двух взглядах на один путь. Если коротко сказать об этих двух взглядах, то это, с одной стороны, взгляд покойников, которые, глядя на этот путь, все время ужасались и роптали, и для которых эти 40 лет не были, ни дня радости в этом не было, потому что сплошь было противление воле Бога. А с другой стороны, взгляд живых, которые, идя этим путем, возрастали в познании Бога. Если Господу будет угодно, я еще поговорю как-нибудь с вами об этих 42 месяцах. Это все то время, когда Иерусалим будет в руках язычников. И это то время, когда жена, которая родила сына, который сейчас на небесах, и который будет пасти язычников жезлом железным, сокрыта в пустыне. Именно 1360 дней. Это 42 месяца. И это те же самые 42 месяца, в которые Бог составляет народ из других народов во имя свое. Это те же самые 42 месяца, когда дьявол, рассвирепев на жену, которую хотел достать и не смог, потому что он пустил за ней воду народов, а те не смогли ее поглотить. Она как осталась своей иудейской верой, так и стоит и по сей день, слава Богу. Но это время, когда идет война со всеми прочими от семени этой жены. И это те же самые 42 стоянки. И они те же самые 42 стоянки в жизни каждого из нас. И они те же самые 42 стоянки в жизни всего человечества. И в жизни того христианства, которое было в начале, и которое стало потом таким, что апостол Иоанн, когда увидел, сказал: «Господи, я удивлен». Дивился удивлением великим, потому что действительно было чему удивляться. Они послали благую весть для всех народов, чтобы им войти в общество израильское. А это кончилось всем наоборот. Я благодарю Тебя, Господь, что эта вера, которую Ты даешь нам, она будет хранить нас до самого последнего дня нашей жизни в этом мире. И да пребудем мы, Господи, в храме Твоем во веки веков, во все дни жизни нашей. Бешем Йешуа Машихейну. Аминь.